Фриски медленно вела их через лед к стене замка. Теперь она буквально выкапывала запах, бороздя носом снег. Он начал перебиваться тяжелой неприятной вонью грязной теплой воды, помоев нечистот. Деннис знал, что лед будет опасно разрыхляться по мере его приближения к сточной трубе. Даже если бы он этого и не знал, он смог бы разглядеть примерно 3 фута открытой воды у стены. Вену, Бену, Наоми и Фриске было сложнее. Они просто предположили, что если лед имеет достаточную толщину у внешнего края рва, то он должен быть таким же вплоть до другого края, а увидеть в густом снегопаде они могли немногое. Из всех троих самые слабые глаза были у Фриски, а она шла вперед. У нее был достаточно острый слух, и она слышала, как постанывает лед под свежевыпавшим снегом. Но запах занимал слишком большую часть ее существа, чтобы обращать внимание на слабое поскрипывание. Пока лед не раздался под ней, и она со всплеском не провалилась в ров. «Фриски!» Бен закрыл ей рот рукой. Она пыталась вырваться от него, но теперь Бен видел опасность и держал ее крепко. Наоми не стоило волноваться. Все собаки, конечно, умеют плавать, и Фриски в своей толстой жирной одежде в воде была в большей безопасности, чем любой из людей. Она дошлепала почти до стены замка среди кусков рыхлого льда и напоминающих взбитые сливки комьев снега, которые быстро превращались в темные сгустки грязи и исчезали. Подняв голову, она принюхалась, разыскивая запах, и, обнаружив, куда он уходит, она повернула обратно и пошлепала к Бену и Наоми. Обнаружив край льда, она попыталась встать на него передними лапами, но он подломился, и она сделала еще одну попытку. Наоми вскрикнула: «Тихо, Наоми! Или к утру мы из-за тебя попадем в подземелье», — сказал Бен. «Держи меня за лодыжки». Он подождал, пока она подойдет, и растянулся на животе. Наоми согнулась за его спиной и ухватилась за его башмаки. Спустившись на лед, Бен услышал, как он поскрипывает и постанывает. «На месте Фриски мог бы оказаться кто-то из нас», — подумал он, — «и это была бы действительно беда». Он немного раздвинул ноги, чтобы более равномерно распределить свой вес, и ухватил Фриски за передние лапы прямо под широкой, сильной грудью. «Сейчас выберешься, девочка», — пробурчал Бен, — «надеюсь». Потом он начал тянуть. Поначалу Бен думал, что лед просто разойдется под тяжестью Фриски, когда он будет тащить ее к себе. А затем сначала он, а потом Наоми последует за Фриски в ров. Переходя через этот ров по дороге в замок, когда он летним днем шел поиграть со своим другом Питером, глядя на отражение голубого неба и белых облаков в его воде, Бен всегда думал, что он красив, как на картине. Он никогда и предположить не мог, что может умереть в нем однажды темной ночью во время метели. И пахло от него очень неприятно. «Тащи меня назад!» — прорычал он. «Твоя проклятая собака весит не меньше тонны. Не говори гадости про мою собаку, Бен Стат!» От напряжения Бен закрыл глаза, а его губы разошлись над стиснутыми зубами. «Тысяча извинений! Но если ты не начнешь тащить меня, то, мне кажется, я приму ванну». Каким-то образом ей удалось это сделать, хоть Бен вместе с Фриски весили, должно быть, раза в 3 больше нее. Распростертое, вывернутое тело Бена пропахало борозду в свежевыпавшем снегу. Между его ног выросла снежная пирамида, подобно той, которая вырастает в углу, образованном сторонами деревянного плуга. Наконец, Бену и Наоми показалось, что наконец, хотя все произошло в считанные секунды, грудь Фриски перестала ломать лед, и она вползла на него. Мгновение спустя ее задние лапы заскребли в поисках опоры, потом она встала на ноги и энергично отряхнулась. В лицо Бену полетели брызги грязной воды из рва. «Фу!» — утираясь, — скривился он. «Большое тебе спасибо, Фриски». Но Фриски не обратила на него никакого внимания. Она опять смотрела в сторону замковой стены. Хотя лед и примерзал к ее меху грязными сосульками, Ее интересовал только запах. Она ощущала его отчетливо над собой, но невысоко. Там было темно. Никакого белого, холодного, ничего не пахнущего порошка там не было. Бен поднимался на ноги, стряхивая с себя снег. «Извини, что я так орала», — прошептала Наоми. «Если бы на месте Фриски была любая другая собака, как ты думаешь, меня услышали?» «Если бы услышали, то нас бы окликнули», — прошептал Бен в ответ. «О, боги, еще чуть-чуть». Теперь они видели открытую воду прямо перед древней каменной стеной внешнего редута замка Дилейн, потому что искали ее. «Что нам делать?» «Мы не можем идти дальше», — прошептал Бен, — «это ясно». «Но он-то что сделал, Наоми? Куда он отсюда подевался? Может, полетел?» «Если мы...» Но Наоми так и не закончила свою мысль, потому что как раз в этот момент Фриски взяла дело в свои лапы. Все ее предки были знаменитыми охотниками, и это было у нее в крови. Она была привязана к этому волнующему, соблазнительному, ярко-голубому цвету и решила, что не может оставить его. Поэтому она вжала задние лапы в лед, напрягла натренированные в упряжке мускулы и прыгнула в темноту. Ее глаза, как я уже сказал, были наименее чувствительны частью ее органов, и ее прыжок действительно был слепым. Она не могла видеть темного отверстия сливной трубы со льда. Но она видела его с воды, а если бы даже и не видела, у нее был еще и нос, и она знала, что вход там. Это флэк мелькнуло в еще не проснувшемся мозгу Денниса, когда темный силуэт с горящими глазами склонился над ним. Это флэк, он нашел меня и сейчас разорвет мне горло своими зубами. Он попытался вскрикнуть, но из его горла не раздалось ни звука. Пасть пришельца открылась, Деннис увидел огромные белые зубы, а потом большой теплый язык начал лизать его лицо. «Уф!» — произнес Деннис, пытаясь оттолкнуть от себя это существо. На его плечи легли лапы, и он, как уложенный на лопатки борец, свалился спиной на свое ложе из салфеток. «Шлеп-шлеп! Плюх-плюх! Уф!» — опять произнес Деннис. И темный лохматый силуэт басовито, дружелюбно гавкнул, как бы говоря: «Я знаю, я тоже рада тебя видеть». «Фриски!» — окликнул тихий голос из темноты. «Успокойся, Фриски, ни звука». Темный силуэт оказался вовсе не флэгом. Это была необычайно большая собака. «Собака, больше похожая на волка», — подумал Деннис. Когда прозвучал голос девушки, собака отодвинулась и села. Она радостно смотрела на Денниса, ее хвост глухо постукивал по постели Денниса из салфеток. Еще две тени в темноте, одна выше, чем другая. То, что это не флаг, было ясно. «Тогда стражники». Деннис схватился за кинжал. «Если боги будут благосклонны, он сможет управиться с обоими. Если нет, то тогда он постарается достойно умереть на службе короля». Две фигуры остановились неподалеку от него. «Подходите», — сказал Деннис и поднял свой кинжал. На самом деле это был всего лишь довольно ржавый и совсем тупой карманный нож. Отважным жестом. «Сначала вы оба, а потом ваша проклятая собака». «Деннис?» — голос звучал странно знакомо. «Деннис, неужели мы действительно тебя нашли?» Деннис начал опускать свой кинжал, но тут же вновь поднял его. «Это должно быть уловка. Должно быть. Но голос так напоминал...» «Бен?» — прошептал он. «Это Бен Стат?» «Бен!» — подтвердила фигура повыше, и сердце Денниса наполнилось радостью. Фигура стала подходить поближе. Деннис, встревожившись, опять поднял кинжал. «Стой! У тебя есть огонь?» «Да. Кремень и кресало. Высеки». «Ладно». Мгновение спустя большая желтая вспышка, явно небезопасная в этом помещении, наполненном сухими хлопчатобумажными салфетками, озарила темноту. «Подходи, Бен», — сказал Деннис, возвращая жалкий заменитель кинжала обратно в ножны. Он поднялся на ноги, дрожа от радости и облегчения. Бен был здесь. Каким чудом он здесь оказался, Деннис не знал. Знал только, что это каким-то образом произошло. Ноги у него запутались в салфетках, и он пошатнулся, но не упал, потому что его подхватили руки Бена в крепком объятии. «Бен здесь, и все будет хорошо», — подумал Деннис, и больше он ничего не мог поделать, чтобы не разразиться совсем не мужскими слезами.